Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша программа выходит в необычном для нее формате. Для меня он как раз довольно обычен, потому что я в Одине, например, разговариваю, ну, не сказать, что сам с собой, а с читательскими письмами и зрительскими. Ренат заболел, слава богу, не слишком серьезно, но достаточно серьезно, чтобы пропустить одну программу, но подводить итоги недели надо все равно. Я уже понимаю, для каких, так сказать, дурных каламбуров я подаю повод. Если не получается с Ренатом, приходится с самим собой. Ну, ничего не поделаешь, это, в общем, нормальная практика. Можно ли зимой спать с открытой форточкой? Можно, если больше не с кем. Поэтому мы сегодня отвечаем на те вопросы, которые вы присылали в течение недели, и у нас замечательный шанс подвести итоги. Неделя была бурной, как мы, в общем, и предсказывали. И, по всей вероятности, это последнее и самое жаркое лето русско-украинской войны. Если не последнее, то, возможно, первое лето войны мировой. Но хотелось бы от этого как можно дальше отстоять. Значит, вот вопросы, которые меня больше всего занимают. Чего бы вам больше хотелось, чтобы вашу квартиру отняли или чтобы она погибла от украинского дрона? Ребят, вы, вот спасибо, Аркадий, вы угадали тему моего стихотворения. Я вчера написал об этом стихи. И написал их, вы не поверите, по зову сердца, но читать буду у Клющева. Здесь сейчас я читать их не буду, но идея моя состоит в том, что вот как ни странно, я бы желал, раз у меня все равно стоит пустая квартира в Москве, я, вы знаете, материнскую квартиру не сдаю, но там иногда, правда, живут люди бесплатно. Вот я бы хотел, чтобы в тот момент, когда она пуста, меня бы больше устроил украинский дрон, потому что отъем этой квартиры, а он неизбежен, судя по новому закону, вопрос, успеют ли они. А отъем этой квартиры был бы очень унизителен. Понимаете, потому что мать моя, которой эта квартира принадлежала, она проработала в школе 60 лет, больше 65, с 20, если. Ну. Она не все это время непосредственно в школе была, много репетировала на пенсии, когда на пенсию вышла она очень поздно, уже в 70, но продолжала, тем не менее, репетиторствовать, продолжала брать детей там, с проблемами. И до последнего года она брала учеников. И вот за все за это отдать эту государственную небольшую трешку, это было бы пределом унижения. И терпеть, чтобы по конспектам матери, по ее книжкам, там, по Гудзию и Шанскому сапогами своими ходили судебные исполнители, а потом, значит, какие-то нововъехавшие, это было бы для меня предельно унизительно. Если угодно, то вариант «не доставайся же ты никому», он как-то более для меня натурален. Я прекрасно понимаю, что чем больше отнимут сейчас, тем больше отдадут потом. Я хорошо помню, как это было. Но я помню, например, что вот у Аксенова, лишенного гражданства, квартиру не отбирали. А сейчас они еще и гражданство не могут лишать по русскому законодательству. Но, разумеется, попадание украинского дрона было бы не так обидно, потому что не так обидно от чужих, как от своих. Хотя, с другой стороны, какие они мне свои, да и какие они мне чужие, ведь присягал я в 87-м году, идя в армию, той стране, частью которой была Украина. И для меня бомбежка Киева – это точно такой же удар по своим. Вообще очень сложно сказать, как мы относимся к этим ударам по Москве. Объективно говоря, Москва давно не мой город, и не потому, что я от него уехал, а потому что этот город все больше и больше захватывался людьми, которые не имеют на него никакого права и к которым я не имею никакого отношения. Поэтому я, честно говоря, давно не воспринимаю Москву ни как родину, ни как вотчину, ни как место, куда я могу вернуться. Потому что когда я вернусь, она вообще не будет иметь ничего общего с тем городом, откуда я уехал. Грех себя цитировать, но все прощания навеки, как же это постой, да, все прощания навеки. А у меня вообще к этим ударам, к которые наносят в Киев, это уж подлинный удар в месте, а не то, что так называют россияне. У меня к ним отношение без всякой амбивалентности понятно. Украина имеет право на симметричный ответ. И после всего того, что натворили там россияне, о чем, кстати, подробно и аргументированно рассказывал Пригожин, я думаю, этот ответ вполне легитимен. Обратите внимание, что украинцы в своих комментариях сейчас не злорадствуют. И стараются, по крайней мере, те, которых читаю я, и стараются не бить по мирным объектам, что тоже, в общем, скорее нормально, потому что НПЗ – это легитимная цель. Что я думаю по поводу возможного отрезания Крыма от России? Они решили очень хитро же сделать, понимаете? Они же не стали отбирать Крым военной силой. Они сделали так, да это и невозможно. Тем более, что боевые действия на полуострове привели бы к большим жертвам среди мирного населения. А там мирное население составляет процентов 90. Не все же там занято базами. И все это в основном люди, повершиеся на обещания, поехавшие покупать крымскую землю, заселять Крым, ну, в общем, пользоваться ворованным. И, разумеется, тот способ, который избрала Украина, то есть превращение Крыма в чемодан без ручки, который жалко бросить и невозможно нести, это способ вполне, опять-таки, легитимный и даже, я бы рискнул сказать, элегантный. Потому что тем самым Крым отрезается, превращается в остров, отрезается от большой земли. Сухопутный коридор, который был главной целью СВО или заявлялся как одна из главных целей СВО, тем самым тоже накрывается. И Крым вообще очень чувствительная такая точка. Говорил я когда-то, что это такой клитор Черного моря. И это действительно очень чувствительный кусок земли, очень символический. Через него прокатывались самые разные захватчики, самые разные обладатели. Он в советское время, пожалуй, был таким островом затхловатой беззаботности. Самое интересное, что там было, конечно, Артек, который был таким тоже вариантом советской педагогической утопии. Утопии не идеологизированной, что самое интересное. Чем идейнее там были дети, тем больше там допускалась свобода. Достаточно вспомнить, что писала об Артеке в своих письмах Надя Рушева, которая написала: «В моей жизни сияют дни Артека». Артек был действительно лучшим местом для Саманты Смит, для Нади Рушевой, для всех детей вундеркиндов, которые там получали совершенно уникальную возможность общаться. И Гагарин, когда туда приехал, сказал, что встреча в дворце Шоу-Шоу была самой запоминающей. Он-то и подарил центрифугу, в которой катали потом артековских детей, знаменитую космическую артековскую центрифугу. Я известен своей ностальгией по советскому детству, но дело в том, что в Артеке оно было не советское. Я туда ребенком не попал. Попал вожатым журналистских смен, начиная с 90-го года, Владимиру Вагнеру. Я видел, как Украина фактически разоряет, фактически расхищает и Артек, да и, в общем, не умеет, к сожалению, купить симпатии крымчан. Поэтому Крым так легко ушел. Но, разумеется, Крым и был, и остается не геополитической, а психологической, очень важной точкой. Именно на Крымской войне пришло к моральному банкротству царствования Николая I. Именно Крым стал последней точкой отступления Белой армии, последней точкой прощания Врангеля с Россией и вообще добровольцев с Россией. А Крым стал точкой раскола России и Украины, точкой начала войны. И, по всей вероятности, отрезание Крыма от России сейчас – это даже не символ конца войны, а это символ утраты России исторического права на Крым. То, что она с ним делала сейчас, и те люди, которые туда поехали, и то, что она начала внедрять в Артеке, и то, что она стала делать с Крымом, превращая его в витрину путинизма. Это, конечно, ничуть не лучше, чем разграбление, разворовывание. Это, я бы даже сказал, что это более ужасная альтернатива. А Крым ушел. И не радоваться этому, не злорадствовать по этому поводу я не собираюсь. Но меня пугает другое. Если будет нанесен удар по Крымскому мосту, который Украина явно откладывает на потом, а Владимир Путин, несомненно, жахнет в ответ всем, чем только может. Меня очень многие упрекают за то, что я пугаю ядеркой. Но ядеркой пугаю не я. Владимир Путин и его присные о необходимости ядерного удара по Европе, по Украине, по центрам принятия решений, они говорят очень давно. А поскольку людей им не жалко, ни чужих, ни своих, видимо, в финале просматривается именно это. Я не думаю, что мир спокойно примирится с применением тактического ядерного оружия. Я не думаю, что оно радикально изменит положение на фронте. Военные эксперты об этом пишут уже и сейчас. Оно покажет только одно, что у дьявола, который вселился в российское руководство, коллективно или сольно, уж не знаю, у этого дьявола не осталось никаких сдерживающих центров, он готов действовать по полной программе. По всей вероятности, удар по Крымскому мосту спровоцирует с российской стороны какое-то запредельное зверство. Как действует сейчас мир? Какую тактику он применяет? Я подозреваю, могу только догадываться об этом. Россия в нынешнем ее виде, в ее интеллектуальном упадке, да и в моральном, что там говорить, не рассчитана на быстрые действия, на экстремальные ситуации. В качестве застоя путинский режим мог спокойно функционировать еще лет 20, сколько Путин мог бы прожить, и более, если поддерживать жизнь в теле, не поддерживая когнитивные способности, а чисто символически, король на площади, как у Блока, мог бы сколько угодно. Но поскольку существует закон экспансии, поскольку этот режим не может жить, не развиваясь и не расширяясь, ему пришлось, он не зря об этом говорил, пришлось, его вынудили, только он сам себя вынудил, история вынудила. Закон вечного сохранения власти вынудил пойти на эскалацию, начать войну. Они это сделали. А в этом эскалированном, в этом разогретом, перегретом состоянии страна, к сожалению, не способна долго существовать. Она к этому не приспособлена, она начинает разрушаться на ходу, разбренчиваться, что мы, собственно, и видим. И создавая новые и новые точки напряжения для этого режима, ну, бомбя Москву, или ударяя по мосту, или отрезая Крым, или ликвидируя сухопутный коридор, создавая эти точки напряжения, Украина перегревает дополнительно этот уже и без того, прямо скажем, разрушающийся механизм. Будет ли мобилизация? Вот одним из важных итогов недели является появившийся тренд на отлов из Перми, об этом написали, отлов людей на улицах. Два военкора из этих уже написали, что их заставляют агитировать буквально перед детьми, перед студентами техникумов, училищ, 15-16-летними пацанами, обещают им, что если они добровольцами не пойдут, то их загонят туда после отчисления. И всем обещают элитную работу операторами БПЛА. И тут же за это военкоры говорят, что никаких операторов БПЛА не будет, а будут мясные штурмы без броника, как пишут они сами. Наверное, они знают, о чем говорят.
Скажите, а почему вы скорую помощь не вызвали человеку, которому плохо? А? Вот скажите, пожалуйста.
Насколько реальна мобилизация этим летом? Понимаете, сейчас правильно совершенно Александр Морозов на этой неделе написал, что нарратив войны за деньги переходит плавно в нарратив войны за тотальной, войны священной. Многие, кстати, вот тут мне пишут, что я слишком часто употребляю слова «амбивалентный» и «нарратив». Ну, ребят, скажите спасибо, что я не употребляю слово «имплицитный», хотя я его тоже знаю. На самом деле, как бы это выразиться, умные слова, они раздражают в основном тех, кто их не знает. Ну, проще знать. Как говорил однажды мне в интервью Игорь Губерман, русского авангарда не любят только те, у кого не хватает денег его купить. Ну, примерно так же и с умными словами. Так что нарратив, это и дискурс еще и слово, это повествование, идея, которую пытаются внедрить массам. Массам будут внедрять модель священной войны. Все для фронта, все для победы. Поэтому мобилизация, скорее всего, неизбежна. Я всем, кто спрашивает о Совете, рекомендую прятаться и прятать своих. Почему? Вот Солженицын, не зря серьезный моральный авторитет для многих, он сказал, я могу сколько угодно осуждать любые проявления национализма, любые проявления раскола, и он, честно говоря, мечтал о том, чтобы Россия и Белоруссия не разрушали своего, и Украина, своего славянского единства, остались втроем вместе. Но даже если это единство будет разрушено, ни сам я не пошел бы никогда на русско-украинскую войну, ни детей своих на нее не пустил бы. Я думаю, ответственность перед людьми заключается сейчас в том, чтобы их не отдать тараканищу, чтобы их не отдать людоеду. Мы знаем о стиле ведения этой войны. Мы знаем, что людям приходится там делать и в каких обстоятельствах выживать. К задачам защиты Родины, к священной задаче спасать Родину, это не имеет никакого отношения. Родину надо сейчас спасать от Владимира Путина. И не только от него, а от того социального строя, от той опричнины, которую он построил. И эта опричнина мне представляется главной угрозой, главной опасностью. Что я могу сказать об аресте ближайшего путинского соратника, Трайбера? Я думаю, что я очень мало знаю о реальных обстоятельствах этого ареста, хотя вроде бы как он был к этому готов. Я могу, разумеется, прошерстить последние факты на эту тему и могу, разумеется, предполагать, что это не последняя жертва. Говорят уже сейчас, что, не имея возможности шерстить свои ряды и своих, так сказать, ГБшников, своих опричников, Путин берет свое ближайшее окружение. Трайбер, он, во-первых, уже человек весьма немолодой. Ему 76 лет. Он один из владельцев Петербургского порта. Он один из, ну, не могу сказать крестных отцов, но он один из тех, кто стоял у истоков путинского успеха. Трайбер всегда очень строго держался в тени, никогда не рассказывал об обстоятельствах знакомства и совместной работы. Вообще, деятельность Владимира Путина в 90-е годы, даже зная доклад Марины Салье, окутан враком неизвестности. И, может быть, это к лучшему. Мы, по крайней мере, сохраняем какие-то иллюзии. Не знаем степени его интегрированности в бандитский Петербург. Но почему он начал чистить своих, понятно. Мне кажется, что внутренние репрессии – это один из двух моторов, на которых едет путинская власть. Запугивание изнутри и война извне. Разумеется, он не имеет пока возможности, а может быть и желания, чистить своих непосредственных товарищей по ФСБ. Он чистит, зачищает тех, кто, подобно Кумарину, человеку, кстати, храброму и, как говорят, очень умному, он зачищает тех, кто стоял в начале славных дел. Между прочим, товарищ Сталин тоже вычистил очень тщательно всех, кто помнил его грузинскую молодость. И, кстати говоря, все, кто помнил об его эксах, тоже. Редкая власть в России не начинает свою карьеру с эксов. Только не всегда эти деньги идут на нужды революции. Разумеется, Трайбер на фоне нынешних хищников выглядит, я думаю, идеалистом-романтиком. Ну, может быть, действительно, Владимир Путин разбирается со своим прошлым. Но не нужно питать иллюзий. Обязательно кто-нибудь из его коллег и друзей будет следующей жертвой. Чистки масштабные будут обязательно. Кто-то должен отвечать за военные неудачи, кто-то должен отвечать за тех, кто бомбит Москву. В связи с этим вот вопрос Ирины. Верю ли я, что Собянин после атак по Москве сам станет сначала жертвой Путина, а потом очевидным кандидатом от оппозиции? Нет, конечно. Ну, какой Собянин оппозиционер? Мы обсуждали со многими людьми, может ли Собянин возглавить Россию после Путина. Так формально, да, он волосатый. Чередование лысых и глазатых, там, плешивых и буйно-растительных, оно в российской истории очевидно. Но кроме этого у него никаких нет предпосылок. Мне кажется, что власть в России возьмет человек, предельно дистанцированный от сегодняшней властной конструкции, чего Собянине не скажешь. И не говоря уже о том, что он, в общем, не орел. Я не думаю, что сейчас можно прогнозировать будущего вождя. Мне кажется, что он как-то опомнится, или, как предупреждал Гейдар Джамаль, во времена он и соткется из тумана, а во времена смуты. Смута совершенно неизбежна. После того, как Владимир Путин перестанет появляться на публике, начнутся консервы, то есть старые заранее заготовленные записи с народной массовкой, через какое-то время он просто перестанет появляться, исчезнет, растворится, как положено растворяться всем персонажам, всем падшим ангелам, Прометею, Люциферу. Исчезнет. А дальше, после двух, может быть, менее, может быть, годы, сейчас все быстро, после года смуты оформятся какие-то новые персонажи. Но только это не будут Романовы, это не будет новая монархия. Потому что если в России снова появится вертикаль опричнины, ну зачем тогда было все? Я думаю, что наиболее очевидным последствием вот этой российской, первой русской революции, потому что до этого революции не было, первой нормальной революции или первого нормального переустроения государства, единственным последствием будет полное разрушение Лубянской вертикали. Вообще сейчас уже понятно, что опричная сатанинская секта под названием Лубянка не даст тут построить ничего нового. С ней надо бороться наиболее решительно. Что делать рядовым гражданам, когда оппозиция рисует котиков? Понимаете, Наташ, вопрос, конечно, интересный, вопрос правильный. Но я не вижу ничего плохого в том, что оппозиция рисует котиков. Кот как символ мира, да, он все-таки лучше, чем конь как символ войны. Кота можно представить себе по-разному. И символ мирной России может быть не обязательно конкретный кот Яшина, но вообще... Кот лучше бугла орла. Ничего дурного в попытке внедрить мирный нарратив я не вижу. А вам бы чего хотелось? Вам хотелось, чтобы символом партии «Мирная Россия» была атомная бомба? Россия вообще любит грозные символы. А мне очень нравится как раз идея «Мирной России». Все, что мешает милитаризации, все хорошо. И, понимаете, вот напрасно эта мысль, что агрессивному дискурсу, агрессивным идеям Путина, агрессивному путинскому нарративу, хочу вам отдельно доставить удовольствие, да, имплицитному, ему не надо противопоставлять другую злобу, другую агрессию. Давайте попробуем представить себе мирную Россию. Почему Россия обязана быть только чудовищем, наводящим ужас на всех? Почему она обязана быть воинской державой, при том, что в войнах ей систематически сопутствуют масштабные поражения? Вот эти разговоры. Россия – воинская держава. На чем держится, простите меня, этот миф? На том, что Россия выиграла Отечественную войну 12-го года, в которой проигрывала все сражения, включая Бородино. И победила действительно мудрость Кутузова, пассивного его сопротивления и огромное российское пространство. Тогда сказал же Александр I, если от России останется одна Камчатка, Россия начнется с нее. Это немножечко не тот способ выигрывать войну, который сработал бы. Наполеон провел кампанию абсолютно верно, просто он же не имел цели захватывать Россию. При таком растянутом фронте, я думаю, ни один здравый полководец не будет ставить себе цели тотально контролировать территорию. Российскую территорию никто не может контролировать, включая российскую власть. Поэтому говорить о каком-то специфическом воинском духе, о потрясающих успехах, о победах, нечеловеческой ценой Россия победила в 1945 году. Но, опять же, последствия этой победы во многом оказались для страны смертельными. Это ей был, как, собственно, в пастернакском стихотворении «Сказка», которая ровно об этом написана. А это была война, которая привела к взаимному параличу России и мира. И отстраивать после этого очень долго предстоит. Безусловно, фашизм был разгромлен. Но самое страшное, что Россия заразилась этим фашизмом, что фашизм перескочил, как Боб из Твин Пикса, как дух-убийца, перескочил из одного тела в другое. Тут хороший очень вопрос, верю ли я в мирную Россию? Верю, конечно. Более того, я только в мирную Россию верю, потому что мне кажется, что военная дискредитировала себя достаточно. Как она будет выглядеть? Вот тут вот тоже очень интересный вопрос. Как надо будет лечить население целой страны согласно региональным возрастным особенностям, сколько времени это возьмет? Возможно ли это при учете, что подобный план Маршалла для этой территории никто разрабатывать не собирается? Во-первых, план Маршалла для этой территории возникнет автоматически, как только эта территория окажется в состоянии смуты. Потому что иметь ядерного соседа в состоянии гражданской войны не захочет никто. Это совершенно очевидно. План Маршалла для России будет нарисован, и опять его будут унижать и мучить ножками Буша и гуманитарной помощью. Я помню, как все воспринимали эти ножки Буша как колоссальное унижение для страны. И жрали, тем не менее, спасибо. Эти ножки, эти окорочка, которые бежали в Россию, все говорили, какие они вредные, какие омерзительные. Ничего, кушали. Я это к тому, что одной из вот, действительно фундаментальных черт российского населения в последнее время является не столько воинская доблесть, сколько дикая демонстративная неблагодарность. Вот, как ни помогай, это унизительно. Если никто не помогает, это плохо. А если помогают, это еще хуже. Вот к любым попыткам контакта с Россией относится примерно так же, как ко мне грешному. Появляюсь я, как им кажется, похудевшим, о, отощал на заморских харчах. Появился бы я потолстевшим, о, разжирел на русофобии. Я понравиться им не могу. Тут закон жизни. Поэтому никто, кто помогает России, никто, кто пишет для нее сегодня план Маршалла, а он уже явно где-то обсуждается, на благодарность не рассчитывает. Нет. Будут брать помощь, да еще у суки. Об этом как мне рассказать гениальный анекдот? Помните, когда в сибирский леспромхоз американцы прислали бензопилу новую. А перед ней положили кубометр дров. Вжик, сказала пила и распилила. Мне положили дубовую балку. Вжик, сказала пила и распилила. Перед ней положили железобетон. Вжик, бум, сказала пила и сломалась. А, бля, сказали сибирские мужики. Вот это такое странное злорадство, когда любая помощь рассматривается как оскорбление, а любая поломка, как абля, ну ничего не поделаешь, с этим негативным тоже придется что-то делать. Ведь это почему было? Потому что страна никогда не воспринималась как своей, никогда не была своей. Совершенно правильно вот написал на этой неделе Дмитрий Чернышов, замечательный публицист, что вы называете своей родиной? Что, кроме факта рождения, вас не связывает? Вы можете здесь принять хоть одно решение? Нет. Она вам дает хоть одну социальную гарантию? Нет. Она может вас защитить? Нет. Если по вам прилетает дрон, виноваты вы. И вы еще не имеете права это выкладывать в сеть. Но это, впрочем, интернациональное требование. Как лечить, господи? Ну, лечили же во время перестройки. Просто лечили плохо. Потому что огромное количество людей, лечивших тогда Россию, думали скорее о личном обогащении. Или наслаждались, радовались допущенностью во власть. Сейчас время перечитывать книгу Елены Трегубовой «Байки кремлевского дилера». Потому что как только в России начнется свобода, наверх полезет опять вот такая же пена. Надо проследить, чтобы судьбу России решали те люди, которые сегодня сидят. Они доказали своей судьбой, что они воспринимают эту землю как свою. И она наградила их высшей возможной в России государственной наградой. Они получили от Родины практически все, что могли. Такие люди, как Шкобов, Перкович, Тричук, Горинов, Дмитриев. Эти имена надо вспоминать и повторять. Эти люди имеют право, Шестун, безусловно, эти люди имеют право решать дальнейшую российскую судьбу. И, разумеется, уничтожение тюрем, потому что вместо тюрем может быть все что угодно, лечение. А может быть, просто Россия не может позволить себе иметь тюрьмы, как вот Ирану нельзя иметь ядерное оружие, он может им ударить. Россия, если получает тюрьмы, делает из них пыточные камеры, пыточные казематы. Может быть, ей надо отсылать кого-то там, не знаю, в Уганду, куда хотите. Как вы думаете, если Путин заключит перемирие на ближайшие 10 лет и закроется внутри России, грозит ее отмена? Такой сценарий, как ни странно, есть. Есть книга Цимбурского Вадима «Остров Россия». Вот они предпочтут сосредоточиться. Разумеется, они заключат перемирие, дальше они отгородятся от мира и дальше будут в режиме осажденной крепости готовиться к мировой войне. Как глобальной мести. Будут думать, вот Германия получила по носу в 14-м, 18-м, зато дала всем по носу в 41-м, а в 39-м. Вот сейчас мы также будем готовиться, и Украину там ждет судьба Франции. Это не получится. Должен я сказать, что Россия сейчас находится, я не люблю эту всю пассионарную терминологию, но она находится в стадии упадка, она находится в стадии надлома, и никакого сосредоточения внутри страны не будет. Все, как предсказал Борис Кочубей еще в 90-м году, а гнилую картошку невозможно сжать в кулаке. Никто в России не хочет превращаться в осажденную крепость, никто не хочет воевать. А воспитать поколение орлят, волчат, ястребят, вот этих молодых, которых с детства дурили мединщиной, тоже не удалось. Потому что мединщина не талантлива. Она не мотивирует ни к борьбе, ни к карьере. Никто в России, поверьте мне, даже самые яростные из этого инкора, которые уже хлебнули, не хотят больше войны. Превращать Россию в осажденную крепость, а науку российскую в гигантскую шарашку, а культуру в производство этих вот военных муви, из которых ни один не был успешным, все чудовищные, бездарные. Нет, этого не хочет никто. Следующий лидер России будет антипутин. Это один из важных российских законов. Закрыть они попытаются, но думаю, что не успеют. Куда лучше ехать студентам из России, у которых мало денег, но много сил и ума? Однозначно и безусловно лучшее образование дает сегодня Америка, как мне кажется. Ну, считайте, что это такой мой новый патриотизм. А в Америке человек талантливый и активный, сделает карьеру всегда. Я не знаю ни одного, кто был бы талантлив и активен, и пропал. Многие мои друзья и многие мои студенты прекрасно устроились в Германии. А многие коллеги уехали в Китай, где тоже велико внимание к России. Но Китай, мне кажется, культура достаточно чуждая. А вот в Штатах, в американских университетах России сейчас вызывает бешеный интерес, огромное любопытство. А, ну, страна на ровном месте покончила с собой. Чего вы ждете на этой неделе, каковы будут следующие обстрелы? Я не могу масштаба обстрелов вам предсказать, но Владимир Зеленский человек не лукавый, остроумный, но не лукавый. Он сказал, если горит Украина, будет гореть Россия. Я думаю, нет оснований ему не верить. И правы те, кто говорит, что москвичам, да и многим вообще, придется привыкнуть к режиму, в котором живет Украина уже 4 года. Беда в том, что для Украины этот режим оказался во многом мобилизующим и, в общем, толкнувшим страну, как это не ужасно, к единству, к интеллектуальному напряжению, толкнувшим вперед и военную промышленность Украины, и культуру Украины, и самосознание Украины. Все это во время войны выросло. И Зеленский, как портрет страны, как ее важный показатель, при первых двух годах президентства довольно неуспешно, во время войны оказался президентом на своем месте. А вот Россия, которая находится в прямо противоположной фазе, на мой взгляд, она от войны будет только проигрывать. И чем быстрее закончится эта война, чем быстрее она сменится на что-то другое, чем быстрее это переключится в фазу восхождения, а это возможно, тем, я думаю, больше шансов у России уцелеть. Где можно послушать ваши стихи в вашем исполнении в этом году? Ну вот сейчас я в Дюссельдорфе их читаю, а полное расписание гастролей есть в Инстаграме, там заходите ко мне, там все висит и указывается, все висит и кое-что даже стоит, прикрепленное сверху. Вы увидите четкое расписание гастролей. У меня впереди еще 2 недели европейских поездок, ну, 10 дней, которые приносят мне очень большую радость. А когда вас можно будет ждать в Израиле? Галь, как только найдется в Израиле человек, готовый организовать мои гастроли, я немедленно приеду. Понимаете, вот эти все разговоры, что меня смущает. Появляется человек, желающий гастролировать, потом говорит, вы знаете, в израильском обществе вам такое неоднозначное отношение. Покажите мне общество, в котором ко мне однозначное отношение. Покажите мне общество, в котором хоть к чему-нибудь интересному было бы однозначное отношение. Доходит до того, что израильский прозаик просит меня написать предисловие к его книге. Я читаю книгу, честно. Пишу предисловие. Мне пишут, ой, знаете, к вам такое неоднозначное отношение. А я закаялся, честно говоря, помогать в таких случаях. И равным образом, как и гастролеры, то есть организаторы гастролей, робкие люди мне в этом качестве надоели. Ко мне в Европе неоднозначное отношение. Но ни одного пустого зала за время всей этой поездки довольно веселого мне не было. Но я подробно о ней расскажу в следующий раз, когда, думаю, мы будем уже готовиться к возвращению в Штаты. Спасибо вам за внимание. Ренат, выздоравливайте. Без вас совсем не то.